И есть верующие, что делают это. Сразу смотрят на внешнее. Первое послушание – это быть святым. Святым. Это освящение. Освящение – это от внутреннего человека. Красота верующего от внутреннего человека. Теперь я буду чистый одетый, приличный одетый, но я не буду беспокоиться за фасоны или стил этого мира. Но где я буду иметь встречи, хоть я буду прилично одетый? Не буду вонять, ну, чтобы люди не были отделены от меня, ну, чтобы приблизились ко мне тоже. То значит, поведение мое в полном смысле внешнее должно указывать, что есть перемена внутренности. Что-то тут произошло. Он, как я говорил, в первом стихе он говорил это слово, здесь он говорит насчет послушания к благовестию. Быть святым. В много местах больше ударения дает, что ты должен делать, что ты не должен делать, и не учат, как воспитывать внутреннего человека, чтобы было это реальность и желание от внутреннего человека быть, что Иисус Христос хочет, чтобы мы были. Но это послушание к нашей вере. И знаете, когда я говорю насчет запах, здесь, правда, он уже дает понятие, что тут теперь должен быть запах святой. И это будет временным, как 6.19 и 6.22. Теперь есть другая атмосфера, что окружает нашу жизнь. И это быть святым. Теперь можно еще сказать, быть святым, это хочется сказать живой. Мы большинство думаем о святых, что уже умерли, и какой-то памятник. Тут он говорит про живые святые. То значит, в действии нужно что-то делать. Другой них называет возлюбленные, возлюбленными Божьим. Кто не хочет слышать, что ты возлюблен? Это, что он говорит к церкви, он говорит к верующим. Это, что Бог Отец говорил о Своем Сыне, Иисуса Христа. И Иисус Христос в молитве просил, чтобы Отец, как любит Его, возлюбил нас. И Он любит нас так. Потом есть условия, что мы должны выполнить, чтобы испытывать эту любовь. Ну, быстрее теперь. В 7 стихе теперь хочу, чтобы заметили эти два слова. Благодатие и мир. Благодатие и мир. Потому что уже теперь он приходит к концу его вступления, и теперь нужно приветствовать этих, кто теперь будут слышать и читать это письмо. Большинство, когда они давали привет, они просто говорили радоваться или приветы от и кого он касает. Это замечаем, как у Яков 1.1. Но апостол Павел, он все время будет использовать каждый момент, чтобы что-то богословское передать тоже. То и в привете он будет что-то использовать от богословской терминологии, чтобы что-то добавить здесь. И когда верующие имеют желание, чтобы следовать за Иисусом Христом, от внутреннего человека, чтобы оно было постоянно и глубокий опыт в его жизни, он будет желать эти благословения. И тут хочу, чтобы вы заметили, что это благодать и мир, оно говорит здесь от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То значит, обе эти лица от Троицы участники, чтобы мы могли иметь благодать и мы могли иметь мир. То значит, в Новом Завете, хоть оно, знаете, мы должны копать и искать толкование о Троице, такие места нам ударение дают. То тут, чтобы испытывать благодать и мир Божий, тут Бог и Сын – участники. Другое, что хочу заметить в этой фразе, когда оно говорит про благодать и мир, что в Новом Завете оно все время в таком порядке находится. То значит, без благодати никогда не существует мир. Если человек уже испытывал благодать Божие, он тогда уже имеет мир с Богом. Теперь, язычники в это время, они использовали благодати. Это был их форм приветствия. Знаете, идешь в церковь, привет, приветствую. они бы сказали бы «карис». Это хочется сказать «благодати». Язычники использовали это слово как привет. Евреи, они использовали слово «мир», «шалом». И до настоящего времени они это используют, когда приветствуют, они говорят «шалом». Апостол Павел взял это, что находится в обычном или современном языке, что они использовали, но он дает богословское назначение, потому что он связывает, что оно есть от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это благодать и мир. Здесь он в приветствии, он не напоминает Святого Духа, потому что они уже имеют Святого Духа. Возрожденный человек имеет Святого Духа, то не нужно приветствовать в имя Святого Духа. Он приветствует от Бога Отца и Иисуса Христа, но Святой Дух уже живет у возрожденного человека. То он признает Троица, но в приветствии он не будет говорить в имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Он привет и дает с этим, с кем он отношается, и это будет в Бога Отца и Сына. Это значит, в Римлянам 5.5 он там будет напоминать Святого Духа. Но это факт и реальность, что он находится у человека возрожденного. А Бог Отец, он на небесах. А Сын, Иисус Христос, на правой руке Бога Отца на небесах. От них он передает привет. То видите, в вступлении он нам уже сказал, кто писатель, автор. Он уже в это вступлении нам сказал, кто получит это письмо. Мы знаем, что это церковь в Риме, но это не для невозрожденного, это для церкви, это послание. И тема, уже намек дал, это будет Христос и Евангелие, благовестие, спасение. Хорошо, теперь начинаем. Будем смотреть от 8 стиха и дальше. Теперь вторая заголовка, объяснение. Первая глава, 8 до 17 стих. Это будет объяснение. Хорошо, первая заголовка была «Приветствие», 1 до 7 стих. Второе теперь будет объяснение, 1 глава, 8 до 17 стих. И когда мы смотрим на 8 стих, это будет первый пункт теперь. Благодарственная молитва Богу за римлян. Это первый пункт под этой заголовки. Благодарственная молитва Богу за римлян. Это 1.8. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Это ехиносвидетельство в Риме. То оно возвещается через весь мир, и он благодарит Богу за них, и он им дает эту благодарность. Он хочет выразить и вот это довольство в их вере, их свидетельство. И знаете, апостол Павел это использует в многих книге и в его послании. Но фундамент – это все в вере. Запишите эти стихи, там можете исследовать это тоже, как он связывает его благодарность. Это будет как в Ефесянам, 1 глава, 15 и 16 стих. Ефесянам 1, 15 и 16. Колоссянам 1 глава, 3 и 4 стих. И 1 Фессалоникийцам 1, 3. И это утвердит, что благодарность связана с фундамент веры. 1 Фессалоникийцам 1, 3. То апостол Павел, его знали, как и он был известен как апостол веры. Апостол веры. Вера такое важное для апостола Павла. И он имел такое желание, чтобы ободрить их через эту благодарность. То здесь он очень щедро поступает в его слова. Можно сказать, что он немножко добавляет, увеличивает. Потому что неизвестно, чи весь мир знал, но они поняли, что он хотел сказать через это. Знаете, апостол Павел имел эту практику, чтобы где он ни находился, чтобы, знаете, не быть скупым в щедрые слова к верующему человеку. То значит, он не боялся хвалить, говорить добрые о них, это, что, в чем они исключены были и исключались от других, то он использовал, чтобы сказать, что такое хорошее. То когда придет время, и он что-то заметит как недостатка и будет обличать, они будут принимать тоже. Это вредные люди, знаете, что только видят плохое все время. Знаете, только наблюдают, чтобы осуждать. Только чтобы увидеть недостатку. Только чтобы заметить, чтобы тебя исправить. Этот человек откроет рот и хочется ему хорошо дать. Знаете, потому что это уже его атмосфера. Он такое уже представляет от своей жизни. Ты не хочешь слушать его слова. Но если человек имеет хороший баланс и видит хорошее, имеет свободу, чтобы похвалить, сказать, что такое хорошее, поблагодарить, знаете, дать немножко славы. И это честно, не лицемерно. Но когда нужно в критике поступить или обличать, это уже положительное, потому что так оно будет приниматься. И чтобы это было практикой и в нашей жизни, как и в апостола Павла. Это была его поступка. Я знаю личности, они имеют полное право мне говорить, что хотят, потому что их жизнь на такой уровень, мы говорим насчет зрелости в их духовной жизни. Если заметят недостатку, нужно принимать и не споришь, потому что имеет авторитет уже через их жизни, и принимаешь, и благодаришь. Но этот человек, что все время, знаете, только плохое, и недостатки, и все другое. Он только откроет рот и не хочет слушать эти слова. Чтобы мы имели правильный баланс, как апостол Павел, то видите здесь, благодарит за них, а теперь он молится за них. И это второй пункт. Сообщение, что он постоянно молится о них. Он благодарит за них, он молится за них. Это 9 и 10 стих. Один вопрос, что должен быть у нас, когда смотрим, он говорит, свидетель мне Бог. Если он сказал, что он молится, зачем нужно утверждать, что Бог свидетель, что молюсь? И он делает это в некоторые послания. Но здесь он говорит это, чтобы уточнить, что Бог свидетель, что он это верно выполняет. Две причины. Первое, чтобы указывать, что это было постоянно. То значит, было у формы, что повторялось. Он вспоминал их в молитве. Не было большой промежуток времени от одной молитвы до другой. Это была постоянная молитва для них. И можно сказать, это слишком много ожидать от такого человека, такой занятый, столько ответственности. Но он говорит, Бог мой свидетель, Бог мой свидетель. Знаете, духовные люди на Ниве Божьей, они все время имеют время для молитвы. Все время найдут время для молитвы. Они выполняют их ответственность перед престолом Богом. И апостол Павел, когда говорит, Бог мой свидетель, это чтобы утвердить, что так оно есть. Другое, он будет говорить это к своим ученикам, это церковь, извините, в Римлянам 15:25, чтобы они поняли, Бог свидетель насчет его молитвы, его желания, но, может, будут препятствия. То значит, хоть он имеет желание находиться с ними, труд, что он совершает, может, не даст возможность, чтобы приехать, когда он хочет. И это не как бы он отложил эти планы, обстоятельства не допускает его это выполнить. Но постоянно он молится за них, и Бог свидетель, что так оно есть. Есть места в СНГ, где, наверное, меня никогда не увидят. И имею полное приглашение. Но я и могу говорить это самое. Бог свидетель, что обстоятельства не позволяют. Желание есть, но время ограничено через возможности, что Бог дает, положил на сердце. И видите, вы в Минск должны терпеть меня, потому что вы имеете приоритет. Я тут обещал, тут должен выполнять, и Бог не изменил. Если Бог изменит эти планы в его воле, тогда другие места нужно рассуждать, где нужно ехать. А так нету времени. Знаете, если бы класс кончил бы, и больше никто не пришел бы, это тоже было бы знамение. Знаете, больше нет интереса в Беларуси. Ну, слушайте, целая куча вас приехала. Что делать? Слава Богу, что есть это желание, что есть церкви, что понимают и посылают, и что Бог тогда дал помощь братствам, чтобы избрать этих, кто останутся, хоть этот в этой школе. Есть другие возможности, через заочные курсы и так далее. Но это, что апостол Павел хотел здесь утвердить для них, что в молитве и в его желании. Третий пункт будет такой, что он любит их. Это 11-12 стих. То значит, он так хочет быть с ними, пробужденный к этому, но оно все в атмосфере любви. Он имеет три причины, почему он хочет находиться с ними и в этих стихах. Первое, это будет 11 стих, этот фраз, где оно говорит, «И утверждению вашему». То значит, он хочет укрепить их. Он хочет находиться с ними, чтобы они могли иметь еще больше доктринальное основание для возрастения их веры. Три причины, почему он хотел находиться с ними. Второе, как находится в 12 стихе, то есть утешаться с вами верою общею, вашею и моею. Он хочет быть благословение для них. Он для них, они для него. Это общение. А третье, заметим, это будет в 13 стихе, чтобы иметь некий плод и у вас. Чтобы иметь плоды. Чтобы можно бы приобрести души для Господа. И интерес апостола Павла, это будут язычники. Но тут хочу одно, чтобы мы заметили. Когда он будет иметь и совершать это служение с ними, тут потребляется одно слово – дарование духовное. Мы тут не можем интерпретации делать или толкование, что тут есть что-то харизматическое. Здесь цель, как фраз продолжается, к утверждению вашему – это укрепить их. Это не приехать, чтобы возложить руки над ними, чтобы что-то случилось у них. Это не в смысле, что он тут придет, и чтобы они от него получили какие-то дары Святого Духа. В этом стихе, в этом месте не можно такую интерпретацию дать или толкование, как некоторые группы это делают. Здесь он не напоминает какой-то личный дар. И он не использует это слово в множеской форме тоже, как он будет в первом послании к Коринфянам, 12 главе делать. То здесь ничего харизматического нету, хорошо? Хоть дар – это слово «карис», как в греческом, но тут оно не харизматическое, это просто дар, и это будет в их отношении один с другим, но здесь это подкрепить их. Потому что, знаете, где бы мы ни служили, оно должно идти с двух сторон. То значит, где мы служим, Бог хочет нас использовать как благословение, а кого мы служим, чтобы они были благословение и укрепление наше. И оно должно идти все время с двух сторон. Я, как нахожусь с вами, я очень много благословений получаю. и что Божие Слово через свой инструмент был благословение для вас тоже. Это общение, хоть мы тут как учители и студенты, но мы все студенты здесь, потому что Слово Божие учит нас, то тут есть это общее общение, как верующие, как мы рассматриваем Писание, потому что Святой Дух тогда действует для меня, и Он действует для вас. И тоже меня, в мое приготовление, и вижу, какие недостатки. Это действие Святого Духа. То это, что апостол Павел говорит, что это была его молитва, но планы он все должен отлаживать. Но здесь это не причина препятствий сатанинской, как будет у фессалоникийцев. Тут он имел столько работы, что он должен был выполнить у восточной эти страны, он не успевал, и поэтому еще не смог бы это совершить. Но плоды он хочет иметь с ними, чтобы иметь некоторый плод и у вас. И чтобы они поняли это в полном смысле, как и у прочих народов, то в контекст он имеет в виду язычников, то значит евангелизации, он хочет это иметь с ними. Это не исключает возрастение духовное в их жизни, это тоже включает. Но можно сказать, где больше ударения есть, это чтобы делать евангелизации, чтобы были плоды между народов. То апостол Павел, он был избран для этого труд, и он хотел это делать, когда он будет с ними и это распространять. Но в 13 стихе он говорит, что у него есть препятствия. Он хотел бы раньше приехать, но обстоятельства не позволяют. И он это будет еще напоминать в Римлянам 15 главе, 19-23 стих. Когда работа кончится, тогда он сможет ехать туда, тогда он сможет быть с ними. Ну, продолжаем. Немножко скорее, хоть все равно не знаю, сколько выполним. 4 пункт. Что он их должник. Это 13-14 стих. Это его ответственность и обязанность через его призвание. Это он уже говорил немножко в 1 стихе, в 5 стихе. И этот роль, что он должен выполнить в его служении, он хочет и это делать с ними. Но в 14 стихе он здесь говорит, я должен и или нам, и варфарам, мудрецам и невеждам. Тут он использует такие слова, чтобы включать многих, множество от человечества, что касается язычников. То он хочет сказать через этот фраз в 14 стихе, греки и эти, кто не греки. То значит, современная культура, что была распространена в это время, что принадлежало к язычников, был греческий народ, греческая культура, греческий язык. И поэтому он напоминает их. Если можно, общая терминология, это просто язычники. Евреи, они все время считались как третья группа людей. Они все время считали, что они были отдельны от других народов по причине, что они избраны народ. Что они имели имущество религиозное, что другие народы не имели. Что через них другие могут знать о вере в Бога. И еврей верил, что он сможет соединить человечество, и это будет через веру. Только еврейский народ не выполнил свою ответственную роль как миссионеры. То значит, они должны были бы быть свет, чтобы привлекать людей от всего мира, чтобы приходили к ним, чтобы познакомиться и знать Бога. Но еврейский народ, наоборот, так далеко находился от Бога, что он отбивал людей. И никак не, знаете, тянул их, чтобы поближе прийти к Богу. То значит, они не выполнили. А это слово тут, варварам, это будет в греческом барбарой, барбарой. И в греческое время, и это включало этих, кто были из латинского происхождения или латинский язык, то это, как они говорили, это слово в классическое греческое время. Но это язычники. Потому что когда апостол Павел теперь свой труд выполняет, хоть он греческий язык выполняет через короткое время, оно все будет под одной крышей, эти слова. Но здесь он использует эту территорию на Западе, где он еще имеет в виду ехать, где, может, не все эти культуры еще дошли. И это можно добавить к 15 стихе, что он и готов, он готов это все выполнить. Но в 14 стихе, когда он говорит мудрецам и невеждам, не можно сказать, что греческий народ мудрый, а эти, кто не греческий, не мудрый. Он имел бы проблемы тогда. Он просто хочет здесь отличать теперь этих, кто мирские, или мудрость мира, и этих, кто находится в простоте. Культурные, некультурные, образованные, необразованные. И можно эти различные эти контрасты найти. Но насчет мудрости, это больше касается, как в первом послании к Коринфянам, 1 глава 18-21. Но как ты их не ставишь в контраст, это говорит про язычники, и они все нуждаются в Евангелии, все нуждаются в Иисуса Христа как личного Спасителя. Но здесь мы тоже теперь сочувствуем и чувствуем с апостолом насчет его бремя. Видите, для него это не бремя в смысле, что это такая великая чаша, что не могу перенести. Это бремя в смысле, что Бог положил это на его плечи, на его сердце. Когда Бог дает это бремя, это есть обязанность, что я готов выполнить. Усредно, то значит, от внутреннего человека имеет великое желание. В греческом это интересное слово тоже, если можно выразить в такой форме. Это как это футбол, идешь смотреть, и люди там, кто находится у публики, кричат и все. Болельщики. То с этим смысле, где они кричат, орят, кидают за свою команду. Фанатики. Это что он говорит в это слово «я готов», «я готов». То значит, когда вы говорите, мы будем благовествовать в парке, это после обеда, это какое желание есть у внутреннем человеке, как фанатик, чтобы идти и это делать. И скажешь другим, то другие верующие сразу с охотом тоже хотят. Или нужно ломать головы, чтобы это выполнить. В одно время было легче, в настоящее время нужно нажимать, чтобы участвовали. Болельщики насчет спорт, их не нужно уговаривать. Скажи, что я имею 2 билета и уже. Где бы ты ни находился, че в Чикаго, че здесь в Минск, есть болельщики. В Европе в последнее время оно дошло до такой степени, что они готовы и ломать, и палить, и все. Фанатики чересчур. Но корень этого слова, это что апостол Павел здесь говорит. Это «я готов». Он имеет приготовление, но без этого слова «я готов» его приготовление ничего бы не назначило. Есть образованные люди, но они не имеют никакой энтузиазм ни для проповеди, ни для распространения Евангелия. Они как мертвые люди, только имеют свое диплома, что висит. А так ничего живого нету. Книжники. Апостол Павел великое образование имеет, но он горит от внутреннего человека. Он призван проповедовать, он знает, что его проповедь выполнит нужду, положение человека, и он не знает, как воздерживаться от этого, что Бог положил на его сердце. Оно бремя. Я готов. То тут мы видим, как я не буду толковать, это уже достаточно, есть конспекты на этой теме. Я должен, я готов, я не стыжусь. Я должен по причине призвания, я готов, потому что это горит от внутреннего человека, бремя от Господа, и я не стыжусь. Знаете, наш дорогой брат, это МакАртур, кажется, год тому назад написал одну книгу, назвал ее «Я не стыжусь». Он сделал целую книгу на это толкование, на этот фраз «Я не стыжусь». Потому что есть многих, кто стыдятся сегодня, чтобы благовествовать и говорить про свои веры. Знаете, когда мы пройдем не в полности, но пройти эти грехи, что он тут напоминает, в 21 стихе, эти 21. Если пройти все эти грехи, нам должно быть стыдно, что такое распространяется, и это только обзор. То что говорит про Евангелие? Тут нету в чем стыдиться. Тут есть ответ, чтобы человек мог выйти от такого положения, как он находится под грехом. Ну хорошо, это он дает нам как хороший конспект, чтобы каждый проповедник имел один конспект, что можно проповедовать насчет благую весть. Теперь он готовый, чтобы начинать теперь говорить о своей теме. И это будет Божья праведность открыта в Евангелии, заголовка. То Божья праведность открыта в Евангелии. Или можно выразить так, это будет уже третий пункт. Он подтверждает свою уверенность. Это теперь 16 до 17 стих. Да, это будет третий пункт. Он подтверждает свою уверенность. Первая глава, 16 до 17 стих. Если можно этот конспект сразу дать, а потом будем размышлять. Буква А. Происхождение Евангелия. То 16 стих А. А в скобках можно записать «Благовествование Христово». То повторяю. Буква А. Происхождение Евангелия. И это 16 стих А. А в скобках благовествование Христово. Буква Б. Действующая сила Евангелия. 16 Б. И в скобках сила Божия. То действующаяся сила Евангелия. 16 Б. Потом буква В. Это будет последствия действия Евангелия, 16 В, в скобках, сила Божия к спасению. Сила Божия к спасению. И буква Г, охват или распространение Евангелия, 16 Г. А в скобках, весь мир или на всякого верующего. Весь мир или... Это будет под заголовки Г. Охват или распространение Евангелия. 16 стих, последняя фраза. Весь мир или всякого верующего. То значит, когда смотрим на 16 стих и 17 стих, это что замечаем, как конспект, что утверждает и подтверждает его веру. Он тут теперь видит и следство этой Евангелия, это будет спасение. Размер или распространение этой Евангелии будет к всему миру. И условие этой Евангелии, это будет вера в Иисуса Христе. То теперь, пожалуйста, кто-нибудь прочитал 16 и 17 стих.
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет».
То здесь теперь он начинает нам разъяснять про это Евангелие. Оно дает нам откровение о правде Божией. Эта правда имеет основание на вере, не на делах. Оно доступно для человечества, не только для евреев. Но апостол Павел должен объяснить, как Бог может быть праведным и оправдающим. Это уже он будет говорить в Римлянам 3:26, потому что он сможет оба эти пункты выполнить. Он сможет взять грешника и его оправдать, но в это самое время выполнить все, что принадлежит к его святого закона. И он тут цитирует Аввакума 2:4. Аввакума 2:4. И может тут можно остановиться, только цитировать, ну не цитировать, ну хоть записать все эти стихи. Аввакума 2:4 говорит: «Праведный своей верой жив будет». То это уже было в Ветхом Завете через пророков. В Новом Завете они будут применять это, эти слова, но дать другое ударение в различные эти писания. То в Галатам 3:11 оно говорит: «Праведный верою жив будет». В послании к евреям 10:38: «Праведный верою жив будет». Римлянам 1:17: «Праведный верою жив будет». Но в контексте мы видим, что ударение немножко другое. То эти стихи повторю. Аввакума 2:4, Галатам 3:11, к евреям 10:38, Римлянам 1:17. То значит, в Галатам это как человек должен жить. К евреям ударение по вере. А в Римлянам объяснение оправдания. То значит, один стих, но каждое писание дает другое ударение, применение к этим словам. Да. Проверить. Другое, когда мы различаем и размышляем и применяем эти места, нужно вспоминать, что апостол Павел теперь, когда он будет объяснять это слово «праведный», он будет это слово «правда» в разной форме использовать в Римлянам больше, чем 60 раз. То значит, в эти 16 главы, в эти разные места он будет использовать это слово в Римлянам. Но самое главное, это чтобы показать, как грешник может быть прав перед Богом по вере. По вере. И это он будет утверждать от разной точки зрения, через разные главы, но нет сомнений, по вере, по вере. То тут Павел говорит причину, почему теперь он горит от внутреннего человека. И это как в 16 и 17 стихе. Но здесь хочу уточнить, что тут есть сила. Сила. Он говорит про Евангелие. Есть толкователи, что скажут, что эта сила тогда говорит, когда будешь благовествовать, ты уничтожишь все лжеучения религии. Оно об этом не говорит. Есть другие толкователи, скажут, что есть такая сила в благовестии, что будешь иметь успех, потому что твоя вера в этой силе Евангелия будет побеждать всех, кто будут стоять в дороге против благую весть. Другие толкуют это место и говорят, что благая весть имеет такую силу, что любую привычку, что ты имел, как грешник, сила, благая весть, она победит. Ты сможешь избавиться. И есть такие толкования. Только одно – нужно смотреть на этот контекст, об чем оно говорит. И он здесь объясняет, какая это сила есть. Тут ударение не на метод или на действие благовествия, как больше на это, что происходит в внутреннем человеке. То значит, теперь человек будет стоять праведный перед Богом, и он получит праведность от Бога. Тут смысл говорит в доктринальном или богословской терминологии. Тут не говорит про действие или метод действия. То только маленькая разница, но есть кто знаете, чересчур применяет это в другую сторону. Иудаизм, они все время учили и понимали, что закон есть сила, что закон есть власть. Но это не утверждается в Писании. И не можем это найти в Писании. Так само к Евангелии, так само к спасению. Очень ясно, что это слово, можно потребить ее как спасение в физической форме, но контекст будет говорить об этом, как Исход 14.13. Но когда оно касается духовный смысл, тогда контекст это утверждает, как Псалом 50.14. Потому что можно смотреть это в внешней форме или внутренней форме, но контекст говорит, как оно касается искупить или спасти от положения, что оно говорит про физическое или духовное. Если в духовном смысле, это от внутреннего человека, и это, о чем он говорит здесь, насчет благую весть. Это есть сила Божия. И это сила Божия ко спасению. И это в духовном смысле, что человек теперь праведный, стоит перед Богом. И это есть великая сила Божия. Без этой силы человек не был бы возрожденный, он не покаялся бы. И это, что апостол Павел теперь говорит о своей жизни, как он будет благовествовать, он теперь будет инструмент к этому. В первом послании к Коринфянам 9.29, там в последнее, оно говорит, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Он не спасает, это благая весть, что спасает. Это благая вещь, что имеет эту силу, чтобы это перенести или переработать в внутреннем человеке, чтобы человек мог иметь спасение. Теперь, когда оно говорит о спасении, этот концепт в обширной форме апостол Павел здесь употребляет, потому что оно включает очень много доктринальные концепты в это слово «спасение», как он его использует здесь. Первое, оно включает прощение грехи. Оно тоже включает, что тут теперь человек находится в полности. То значит, не здоровый, теперь здоровый. Тоже оно включает, что теперь человек восстанет, или восстановление все, что раньше грех испортил. И мы говорим, что были отделены от Бога, а теперь есть мост, чтобы прийти к Нему. Если можно терминологию богословскую использовать, это будет оправдание по вере, примирение, освящение, искупление и так дальше. Тогда эти богословские терминологии дают глубокое объяснение, это обширное слово «спасение».